эфире «Радио Крым. Реалии». Слушайте «Радио Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым, у микрофона Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах АМ, частота 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, напомню, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о скандальной стройке. Группа компании «Монолит» объявила о начале реализации крупнейшего на полуострове проекта в области жилищного строительства. Речь идет о создании нового микрорайона площадью 1 миллион квадратных метров в Симферополе. Объем инвестиций в проект оценивается в 32 миллиарда рублей. И «Крымская роза», название этого жилого комплекса, это проект комплексного освоения территории площадью более 100 гектаров на севере Симферополя. По данным застройщиков, приобрести жилье в новом микрорайоне смогут около 9 тысяч семей. В то же время на участке, где планируется строительство «Крымской розы», уже больше 10 лет находится поляна протеста «Стрелковая». Чем закончился конфликт участников поляны протеста «Стрелковая» с подконтрольной Россией властью Крыма из-за строительства «Крымской розы», чем завершились многочисленные слушания по поводу этой проблемы и был ли шанс у людей вообще препятствовать этому строительству, все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Перед тем, как мы перейдем к обсуждению этого вопроса, я предлагаю послушать позицию застройщика, которую изложила на пресс-конференции в Симферополе заместитель директора группы компании «Монолит» Оксана Афанасьева.
На сегодня первая очередь «Крымской розы» вышла на этап строительства. На сегодня строительство уже ведется. И это уже не просто жилой квартал, это не просто даже жилой микрорайон. Это полноценный город, которым мы, как застройщики, совместно с проектировщиками постарались на самом старте подумать о том, чтобы люди, которые будут жить и выберут «Крымскую розу» как место для жизни, чтобы они были невероятно счастливы от этого. Был определенный ряд процессов, которые происходили планово и были связаны с оформлением необходимой документации, прав на землю, с разработкой проектной документации, с решением вопросов по сетям. Также был еще ряд вопросов, связанных в целом с освобождением территории от тех строений, которые располагались там в предыдущие годы без соответствующих на это разрешений. Поэтому все эти процессы для строительства в первой очереди в полном объеме завершены. Вы видели на видео, что территория абсолютно свободна, огорожена, и строительство ведется в соответствии с планом, без каких-либо отклонений от него.
Собственно, звучит все это очень правильно и хорошо, поскольку в Симферополе проблема жилья существовала достаточно давно, и, по идее, «Крымская роза» должна была помочь решить эту проблему. Однако это все правильно до тех пор, пока мы не говорим о поляне протеста, о том, что там жили до этого огромное количество семей, которые, в принципе, получили еще во времена Украины разрешение на строительство, пытались там обустроиться, и уже после аннексии вдруг оказались там нелегально. По крайней мере, по мнению подконтрольных России местных властей. Прежде чем мы начнем говорить об этом, я бы хотел пройтись по истории протестов, по истории того, что происходило на полянах протестов, и обсудим мы это с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Мы благодарим вас, что вы связались с нами. И вот первый вопрос. Многие активисты в Крыму поддерживали раньше поляну протестов, но, как мы видим, безрезультатно. Подскажите, что вы и что другие активисты намерены делать дальше?
Ну, дальше будем устраивать протестные мероприятия до тех пор, пока не добьемся результата, потому что как бы это судьба людей. Очень многих там люди после принятия постановления 352 Совета министров Российской Федерации по поручению президента как бы получили право узаконить свои дома, если случилось, это их единственное жилье, и у них негде больше жить, как бы, то есть если эта земля никому не принадлежит. Я считаю, что так оно и должно быть, потому что все-таки у нас и крымско-татарский народ признан репрессированным государством, и, соответственно, другие граждане, которые участники поляны протеста, потому что это не только крымские татары, нуждающиеся в жилье, они имеют право дооформить свои дома, поэтому у них, в принципе, другого выхода нет, только бороться.
Илья, подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что фактически строители Крымской розы таким образом нарушают, ну, если не законы, то, по крайней мере, подзаконные акты Российской Федерации, поскольку, если вы правильно говорите о том, что...
Подзаконные акты, это они нарушают прямо российское законодательство. Если у жителей поляны Крымской розы, у большинства у тех, у кого построены там дома на данный момент, есть решение российского уже, опять же, уже Киевского районного суда о том, что администрация города Симферополя намерена своими действиями, бездействиями вызвала нарушение их прав на оформление домов, в которых они живут.
То есть фактически мы имеем право с игнорированием судебных решений. А по вашему мнению, есть какая-то возможность влиять на эту ситуацию? Вот есть решение суда, но жилищный комплекс строится, и вот как отмечают фактически застройщики, вот мы только что слышали слова госпожи Афанасьевой, территория, по крайней мере, для первой линии расчищена, и все идет по их плану, скажем так.
Ну, я бы сказал, что не все. Планом, конечно, очень много идет по их плану. Например, Фазыл Ибрагимов, наиболее активный участник поляны протеста, который вместе со мной организовывал протестные мероприятия, подавал уведомления, причем в установленном законном порядке в администрацию города Симферополя о проведении пикетов и митингов. На сегодняшний день находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве людьми, которые даже не помнят когда, где и сколько передавали ему денежных средств. То есть они не помнят своих номеров телефонов, они не знают, какие модели у них телефонов были. Все это просто потому, что в случае, если бы они их вспомнили, мы бы могли отследить, где они были в этот момент, а были они в абсолютно разных местах. То есть там нет ни состава преступления, нет ни события самого преступления, нет вообще ничего в уголовном деле. И тем не менее, он находится сегодня в СИЗО. И по моим сведениям, это связано именно с тем, что Сергей Валерьевич Аксенов имеет свою личную заинтересованность в строительной компании. Одна из обществ с ограниченной ответственностью была учреждена ранее его тещей и, соответственно, входит в состав группы компании «Монолит». Но сегодня там учредители сменились, и это юридическое лицо вместо нее стало. Но я думаю, что его личная заинтересованность в этом в любом случае сохранилась.
То есть фактически мы можем говорить о том, что связаны с
господином Аксеновым. Это безусловно коррупционная составляющая, как бы, да, то есть это личная заинтересованность местных органов власти в получении незаконной прибыли. Это просто полное безобразие, это просто правовой нигилизм какой-то, который сегодня в Крыму по вине Сергея Валерьевича Аксенова процветает. Он процветает с этими самостроями. Стадион, который по ФЦП строится в микрорайоне Крымская Роза, строится незаконно сегодня в санитарной зоне кладбища, чтобы вы понимали, да, то есть это экономия на месте, вот этом на земле. Что там, если построить дома, то они будут с видом на кладбище, никто квартиры покупать не будет, а стадион, он за государственные деньги строится, кому какое дело, да, что там кресты напротив стоят. Как будто это подвергает жизни, получается, спортсменов там риску, да, санитарные зоны, они же не просто так устанавливаются, они устанавливаются с какой-то целью. Помимо этого, детские сады, которые должны были быть построены для города Симферополя непосредственно для уже существующей застройки, место в городе им не нашлось, но они вот замечательно перетащены в микрорайон Крымская Роза. То есть без основании заключен договор аренды на 100 гектар сельскохозяйственной земли, потому что со 100 гектар они в год платят всего 10 миллионов рублей. То есть, ну, это смешно. По государственному акту на постоянное пользование 1964 года, когда право пользования этой землей вот этот уже комбинат Крымская Роза давно потерял. То есть, ну, это полное безобразие, как бы решения судов не исполняются, вносятся новые решения тем же Киевским районным судом, который и также арестовал Фазыла Ибрагимова. То есть, ну, это просто, я не знаю, даже какими словами характеризовать можно.
То есть решения судов одного и того же суда фактически противоречат друг другу, я правильно понимаю?
Да, безусловно. Безусловно. Пока люди ходили, судились, там никакого комбината еще Крымская Роза в помине не было. Были приняты решения соответствующие, все было. После того, как непосредственно уже появилась заинтересованность Сергея Валерьевича, и он вмешался в этот процесс, я так понимаю, начались совершенно другие решения судов, и все пошло по-другому.
Илья, я попрошу вас сейчас остаться на связи, просто... Перед тем, как начать этот эфир, мы связались с российским политиком и экс-главой московского отделения партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным и расспросили его о том, были ли случаи в России, когда люди могли отстоять свои права в земельном вопросе, и вот что он нам рассказал.
Мнение.
В России есть большая проблема с земельными отношениями. В России отсутствует четкое правовое регулирование в вопросах прав на землю, в вопросах, связанных с резервированием земельных участков под строительство. Дело в том, что под застройку, как правило, отдается государственная земля, либо муниципальная земля, и при этом права тех лиц, которые либо претендуют на эти земельные участки, как в данном случае, либо это строительство затронет их интересы, никак не учитываются. Поэтому вообще мне неизвестен ни один случай в России, когда через суд можно было бы остановить застройку, наносящую ущерб интересам окружающих жителей. Единственный способ остановить застройку в России – это политический протест. Чем больше людей собирается, выходит на митинги, стихийные сходы, собрания, иногда даже приступает к активным действиям, ломает строительные заборы, парализует работу строителей и так далее, тем больше шансов остановить стройку. Ситуация с застройкой вообще выведена из правового поля и только косвенно имеет отношение к праву. Само законодательство так запутано, неопределенно, расплывчато, что права граждан не защищаются. Одни законы гарантируют им права. Ну вот, например, жилищный кодекс гарантирует довольно четкие права по владению своей территорией, которая находится под вашим домом или вокруг вашего дома. Однако другими законами эта территория отдается во власть региональных властей или городских властей, и они распоряжаются ей по своему усмотрению, несмотря на ваше право, которое зафиксировано в жилищном кодексе. И тем самым появляется возможность застроить ваш двор или сквер какой-то рядом с вашим домом и так далее. Такая правовая неразбериха, противоречивость законов создается нарочито с целью обеспечить возможности для освоения земли как материального ресурса, извлечения прибыли из этого ресурса и дальнейшего распределения этой прибыли между застройщиком и чиновником.
Мнение.
Напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона с вами Александр Голубов. Мы говорим о скандальной стройке жилищного комплекса «Крымская Роза» в Симферополе. И на связи с нами Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, вот мы послушали российского политика. Он утверждает, что такое законодательство создано чуть ли не специально для того, чтобы облегчить возможность строить тогда, когда это необходимо застройщикам. По вашему мнению, во-первых, ну, согласны ли вы с такой мыслью? И, по вашему мнению, есть ли возможность в таких условиях как-то добиться справедливости, ну, вот, например, с помощью политического протеста, как утверждает господин Митрохин?
Ну, я не до конца соглашусь, как бы, конечно, попытки трактовать законодательство, ну, вот особенно в Крыму, да, то есть у нас здесь особенность земельного законодательства, здесь у нас власти даже, в общем-то, с российским законодательством не всегда состыковывают свои какие-то подзаконные акты. Но законодательство, оно достаточно, в общем-то, везде практически похоже, да, и я считаю, что проблема здесь не столько в законодательстве, сколько в расширенном толковании и коррупционных составляющих. случаях, да, то есть когда рассматривается дело, у судей очень часто бывает какая-то личная заинтересованность в его исходе, и поэтому застройщики чаще всего как бы выигрывают какие-то суды и еще что-то. Я вижу в этом проблему именно в том, что Верховный суд у нас недостаточно жестко отслеживает соблюдение судами общей юрисдикции, в частности, да, то есть с арбитражом там немножечко проще, как бы, а именно работа Верховного суда на сегодняшний день никак не ведется, и даже те обзоры, которые Верховный суд принимает, еще что-то, они как бы судами общей юрисдикции очень часто игнорируются, а дожаловаться до Верховного суда Российской Федерации практически невозможно, чтобы он рассмотрел какую-то кассационную или надзорную жалобу. Это просто какой-то нонсенс. Там это, знаете, там одна жалоба там из 10 000, возможно, рассматривается, как бы остальные оставляются без рассмотрения. Проблема именно в этом, я считаю. Ну и политические акции, конечно, безусловно, это наиболее эффективный инструмент борьбы с вот этим правовым беспределом, который существует. Я считаю, что единственный вообще, в принципе, вариант какой-то на сегодняшний день побороть вот эту систему коррупции, это именно проведение публично-массовых мероприятий, направленных на решение каких-то конкретных проблем. То есть даже не с какими-то, пусть политическими требованиями, но конкретно с целью решения проблемы в данном случае вот этой вот незаконной застройки, которая производится властями республики, да, я могу сказать, что я в этом просто уверен, что это именно личная заинтересованность высших должностных лиц Республики Крым в этом, и я думаю, что даже какие-то на федеральном уровне коррупционная составляющая какая-то есть, потому что проект очень большой, 32 миллиарда там они собираются якобы вложить, но нужно же учитывать, что эти миллиарды они возьмут просто у дольщиков, и застройка будет вестись по договорам долевого участия в строительстве, а это не личные средства будут чьи-то вложены в это строительство. То есть этот обман нужно освещать. Это, чтобы его осветить, единственный вариант, это все-таки массовые мероприятия, только когда они проводятся, вот это уже скрыть нельзя, как бы, то есть тут уже факты налицо. Если просто об этом пытаться где-то говорить, ну, средства массовой информации замалчивают, и даже вот три новости, там, Крым, да, они там пишут о том, какой-то замечательный социально значимый проект, чуть ли там не прорыв на уровне республики в строительстве и все остальное, то есть такой бред, как бы, что читать, в принципе, невозможно.
Илья, скажите, пожалуйста, а вот каковы настроения сейчас среди самих жителей Стрелкового, учитывая случай Фазыла Ибраимова, то есть многие люди могли испугаться. Готовы ли активисты, готовы ли местные жители отстаивать свои права в судах в дальнейшем и выходить на массовые протесты?
Они на сегодняшний день активно жалуются. Я знаю, что они уже направили несколько жалоб, по-моему, в Верховный суд Российской Федерации. Следующая инстанция, к сожалению, Европейский суд по правам человека изменил порядок обжалования. То есть раньше можно было после апелляционной инстанции туда уже смело жаловаться, как бы, да, на сегодняшний день это только после обжалования во всех инстанциях, получается, государства, в котором проживаешь, и гражданином которого ты являешься. Но на сегодняшний день поданы кассационные жалобы в Верховный суд Российской Федерации, потому что кассационную жалобу Верховный суд Республики Крым не стал рассматривать. И, соответственно, если Верховный суд Российской Федерации не встанет на свою сторону граждан, они планируют уже жаловаться в Европейский суд по правам человека, соответственно. И я думаю, что, ну, они в любом случае будут действовать дальше, потому что, как бы, тут вопрос уже не в том, испугался, вопрос в том, что людям просто негде будет жить. Компенсации им предлагаются абсолютно нищенские. На эту компенсацию можно в городе вместо дома там 100-150 квадратов, которые они долгие годы строили, купить себе максимум там однокомнатную, может быть, двухкомнатную квартиру без отделки, как бы, и это просто неприемлемый вариант решения их вопроса. Тем более у них там дети ходят в школу, в сад, как бы, вы же понимаете, люди, они к земле, можно сказать, перерастает. Поэтому я не вижу каких-то других для них вариантов, кроме как идти до конца, сопротивляться этому беспределу. Как бы там ни было, они будут бороться.
Что ж, Илья, благодарю вас за комментарии. Напомню, в эфире с нами был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Мы говорим о скандальной стройке жилищного комплекса «Крымская роза» в Симферополе. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Всегда можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Напоминаю, что вы можете писать нам в Твиттере, предлагать там темы своих программ, заходить на сайт Крым Реалии.